Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07. В Москве 17 января. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции. Собственно, продолжаем мы с вами наши сеансы взаимодействия, сеансы общения. Обсуждаем то, что произошло, то, что могло произойти. Ну, в общем, все как обычно. Напомню, что у нас есть видеотрансляция. Да, и сегодня она есть ВКонтакте, в официальной группе, в Телеграме, в официальном канале «Радио говорит МСК». И вроде бы в Ютубе должно быть. Вот, соответственно, в Ютубе тоже есть. Значит, если вам удобно слушать нас по видео, да, вы можете одним из этих способов это сделать. Значит, далее. Для того, чтобы не просто смотреть, но и общаться, у вас есть чатик в Телеграм-канале. Вы можете, соответственно... Не в Телеграм-канале, прошу прощения, что-то я запутался, не начав еще, да, в ВКонтакте. ВКонтакте в трансляции есть чатик, куда можно что-то написать тоже. Конечно, есть СМС для того, чтобы написать нам из далекого прошлого, например, да, воспользовавшись кнопочным телефоном, как это успешно делает Виктор 26. Для того, чтобы написать СМС из прошлого, нужно текст из прошлого послать по номеру в настоящее. +7 925 88 88 94 8. Не факт, что вы получите ответ, вот, но тем не менее, да, соответственно, такая возможность у вас есть. Вот Виктор 26 из какого-то, наверное, 2013 года нам пишет, да? А кто такой Гиркин, уважаемый Александр? Чем он засветился, в хорошую или в плохую сторону? Ну вот вопрос из года 14-го, наверное, не очень актуален году в 23-м. Вот, также у нас есть Telegram-бот, более прогрессивный, да, способ общения для вопросов из века 21-го, ну, и года 2023-го. Чтобы в этот бот написать, надо поиском в Телеграме найти «Говорит МСК бот», вот, и, собственно, написать сообщение, как мне пишет Василий, что из прошлого это тогда дисковый телефон нужен, да, вот, и, собственно, сможем общаться, если вы туда напишете. Алексей Морозов, вечно недовольный, давно не видел его, спрашивает, что такое синдром обиженной нации в разделе Польши, в чем он проявляется? Это связано с разделом Польши. Ну, смотрите, да, есть там вопрос национальной трагедии, да, это же не вопрос там синдрома обиженной нации, это на самом деле формулировка не очень удачная. Вот, собственно... Там есть несколько составляющих. Нереализованная имперская идея, которая связана там в том числе с проектами, которые вы слышали от «Може до може», да, от «Моря до моря», о том, что Польша — это Христос Европы, то есть что это она должна была, собственно, нести свет народам Восточной Европы, вот, но, соответственно, у нее это не получилось, да. А вторая история, которая у поляков называется, и вот это, собственно, тот самый ресентимент, который угрызает, да, политически активных поляков, вот. Извините, не могу не прокомментировать сообщение Виталия Фили, который написал, что с 2022 года нет никакого стрелкового Гиркина, есть Сергей Рунов. Такая тема для... шутка для тех, кто следит внимательно, да, за деятельностью. Так вот, вторая история, связанная с поляками, называется «Победа духа». Это когда любые какие-то там события военного характера заканчивались для них не очень хорошо, а чаще плохо, а иногда катастрофически плохо, но тем не менее нет, называли, что вот, что это победа духа. Вот победа духа, да, и, собственно, вот польская честь, польский хонор, да, вот он, собственно, вот так вот проявлялся. И, наверное, вот эти составляющие, да, и тащат у них ту самую не взрастающую такую историческую травму, вот, в том числе она проявляется в тех самых анекдотах, да, которые в разные стороны вышучивают раздел Польши. Конечно, часто напоминают на эту тему высказывания кого там, Черчилля, да, по-моему, и... Вот, честно говоря, не помню кого. Да, Черчилль. Черчилль по поводу гиены Европы. Вот, и там отсюда вырастает масса там историй. Например, да, как проект такой, ну, на таком там внутреннем каком-то научном сленге называется «Альтер Рус», да, что вот существовало на самом деле Великое княжество Литовское, и это был центр тогда, вот, мира, да, что вовсе не какая-то там Москва на болотах, где квакали лягушки, а вот, собственно, сюда там, Вильнюс, Каунас, Варшава, да, и вот в этом, собственно, все и крутилось. Ну, тоже такая достаточно убедительная моделька, они ее там достаточно долго строили, но вот она тоже существует. Но говорить о том, что это, как вы сказали, синдром обиженной нации, да, я бы не стал. Но вот все-таки ситуация несколько сложнее. Писториус, новый министр обороны ФРГ, оказывается, лирический персонаж, входил в группу дружбы Германии и России, в Совет Федерации приезжал. А еще сейчас корешится, как нам пишет Григорий из ПБ, с бывшей женой Шрёдера. Вот, значит, ну да, вот Виталий Филей пишет и про Речь Посполитую, да, и про Казимиров и Владиславов. Да, есть такая история. Вот, тем не менее, мы идем по своей повестке. Я вот как мог ответил вам на ваш вопрос. Что еще могу сказать? Да? Ну, наверное, надо переходить к нашим основным блокам. Я смотрю, что погодные кудесники наконец стали давать какие-то вменяемые показания. И вот заведующая лабораторией гидромедцентра Людмила Паршина обещает нам оттепель. Обещает нам оттепель буквально в среду, то есть буквально завтра. Температура будет до плюс 3 градусов. Вот, собственно, МЧС сообщает, что сегодня ожидается усиление ветра, собственно, всю ночь, да, до 15 миллиметров в секунду, осадки, местами гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Господин Вильфанд последнее время не дает нам прогноз на завтра. Он в будущее зрит. И вот зрит он в этом будущем, что 19 января на крещение температура будет достигать плюс 5, а ночью плюс 1, плюс 3. То есть будет тепло. То есть растает очень много чего, если не все. Вот, значит, минимальная температура была в 1927 году в этот день и составила минус 32. В Якутии Владимир Бонд пишет, потеплело до минус 66. Вот, а самая высокая температура на крещении была в 2007 году плюс 6,3 градуса. Ну, в общем, в целом господин Вильфанд не мелочится и говорит, что периоды оттепеля и сильных похолоданий будут чередоваться, их будет больше, чем обычно. И такая погода продлится до конца нынешней зимы. Такого теплого начала года не было в Москве за всю историю наблюдений, которые ведутся 144 года. У меня только вопрос. Вот мы помним, что в прошлом году Вильфанд не мог определиться с концом зимы. У него там март был зимний месяц и так далее. Вот здесь интересно по Вильфанду. До конца зимы это когда? До мая? Или, может быть, все-таки чуть раньше? В Марино уже плюс 2, пишет нам пузатый жожень, и он может предсказать оттепель, да, не на 19 и так далее, а прямо сейчас. Ну, вот видите, какой у нас прогресс. Мы скоро самостоятельно будем вышивать эти прогнозы, вот, и они, наверное, также с такой же вероятностью будут сбываться. Для этого нам не нужны лаборатории. Ну, не суть важно, давайте пойдем дальше. Дмитрий Анатольевич Медведев, следующий наш такой спикер. Правда, моими устами, но не своими. Но, тем не менее, сейчас я расскажу, что же он написал. Владимир Бонд спрашивает, у кого какой рекорд ныряния в крещение? У меня, у Владимира Бонда, то есть минус 13. Вот, мне к своему стыду похвастаться нечем. Я на крещении не нырял, пару раз собирался, пару раз даже смотрел. Но было достаточно людно, да, но, в общем, вот я не так и не сподобился. Вот, может быть, в этом году, не знаю. Минус 13 метров, спрашивает Мартин Силен. Ну, наверное, 13 градусов имеется в виду. Иван Юрьевич нырял при минус 26, например. Григорий СПБ нырял при плюс 21 градусе. Вот, собственно, что же там? Профьюзер пишет. Профьюзер. По Вильфанду снег в лесу в Подмосковье лежит до мая, а в сентябре уже ложится санный путь. Будет плюс 3, дерзайте. Первое мне крещение минус 18 градусов. 279-й спрашивает, где пробки? А где пробки, собственно? На месте пробки, видимо. Ну, 6 баллов я могу связать только с тем, что еще не все так или иначе завершили новогодние праздники. Вот. Но в целом, да, на дорогах более-менее свободно. Хотя по утрам кажется, что нет. Вот, собственно, давайте к Дмитрию Анатольевичу. Хотя вот купание на крещение — бред, и пробовать неохота. Максимум купался в конце октября трезвый. Я купался в конце ноября трезвый. Озеро считается за пробу? Считается. Минус 27, а второй раз плюс 6 — дождь, пишет нам Василий. Вот, собственно, мы можем угадать, в каком году Василий в дождь нырял. Так, ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Последний, 005-й, в смс-сообщениях, минус 30, пишет. Александр пишет, что ему противно слушать, потому что я зеваю. Вот, ну, Александру можно порекомендовать не слушать, собственно. Так, значит, а Григорий СПБ уточняет, что при плюсовой температуре проруби не будет. Проруби не будет. Завидую синоптикам, пишет нам Старлей. Никакой ответственности за свою работу. Ну, какой-то есть, их, наверное, какой-нибудь главный синоптик собирает и распекает. Что же вы так? Посмотрите, нельзя так работать. На этой неделе 7 из 7 вы предсказали неправильно. На прошлой неделе хотя бы 3-5 было, но это хоть что-то, да? Ну, или что-то такое там происходит. Да? Вот. Ладно, по Медведеву. Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. Имеется в виду буква «П», видимо. На Давосском форуме обсуждают поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали, типа экономику и все такое. Хорошо, что там нет сегодня ни российского, ни китайского бизнеса. Надеются, наверное, что танковая, в кавычках, коалиция приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется над незалежной. Значит, 53-е заседание Всемирного экономического форума в Давосе, ВЭФ, да, открылось в понедельник, то есть вчера. Вот, трансляция на сайте. Вот, там нет ни российских представителей, ни китайских в этот раз. Вот, и всего там приехало 116 миллиардеров США, ЕС, Персидский залив и Индия. По 20 января это будет, там и Кличко выступал, там, ну, в общем, понятно. Вот обсуждают танки. В каком же контексте Дуда выступал? Есть несколько причин, сказал Дуда, по которым Германия должна отдать свои танки Украине. Первое, Германия — это часть НАТО. Если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент. Связи я не увидел, но, видимо, она есть. Я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение. Мы практически отправили все наши Пиоран, зенитные комплексы такие у них. В общем, Кличко рассказал, что встретился с вице-канцлером, министром экономики Германии Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи, в частности, о передаче вооружения. Положительное решение принято. Хорошие новости будут скоро. Значит, до этого во Львове, когда они встречались, им Дмитрий Анатольевич посвятил отдельный телеграм-пост. Вот. Дуда говорил, что передает Киеву роту танков «Леопард», что такое решение заключено. И вот, собственно, тогда и появилась эта международная коалиция по танкам. Вот. Ну и, собственно, они вложили в нее, решили вложить первый пакет роту танков «Леопард». Танковая рота НАТО до 14 машин. Вот раньше Польша ранее, точнее, передала Т-72 в количестве 240 штук. Вот, что вообще про танки? Эта тема так или иначе там звучит и у Дмитрия Анатольевича Медведева, и в целом. Значит, Лондон в лице Сунака, да, это вот достаточно интересно, потому что я думал, что он вот так участвовать не будет, но, видимо, что называется, повесточка сильнее. Сказал, что Великобритания отправила бронетранспортера «Бульдог», собирается отправить танки «Челленджер-2» и ПЗРК «Старстрик». Вот, об этом Бен Уоллес сообщал сегодня, да. Бен Уоллес — это глава британского министерства обороны. Вот, значит, поставят также 8 самоходных артиллерийских установок АС-90, запас БК к нему на 100 тысяч снарядов, и реактивные системы залпового огня GMLRS. Вот, собственно, тоже обсуждалась отправка 4 вертолетов Ан-64 Апач, ударных вертолета, вот, вместе с ракетами Hellfire. Но вот эта информация подтверждения не имеет, но ее обсуждают. Вот, собственно, писали об этом в Mirror, в контексте, что «Апач» изменит правила игры. Отличился Макрон, который пообещал поставить Киеву АМХ-10РС, да, это колесный танк, так называемый. Ну, тоже много было обсуждений на эту тему. А, значит, ну и Вашингтон, собственно, включил в пакеты помощи БМП такие «Брэдли». И считают его, по сути, легким танком, пишут. Вот, ну, тем не менее, в общем, с Дмитрием Анатольевичем можно, наверное, согласиться. В этом ключе мы видим обсуждение предоставления там тяжелой техники пока в ограниченном количестве. Ну, вот, в целом, видно, что работа идет, и рано или поздно кто-нибудь что-нибудь поставит. Вот, что характерно, на фоне вот такого активного польского участия с затягиванием, притягиванием одеяла на себя, что вот, мол, мы возглавим эту коалицию, мы будем собирать, собственно, с мира по танку и отправлять. Они, кстати, запустили и сбор денег тоже параллельно. Вот, собственно, в этой логике, да, достаточно странно выглядит публичная пикировка, которую мы с вами обсуждали 3 января, да, по поводу того, что поляки надавили на Верховную Раду, вообще на весь офис, да, этот там политический Украины, и там пост о дне рождения Бандера, соответственно, был удален. Вот, потому что там, ну вот, они опубликовали такой юбилейный пост. Вот, и премьер-министр Моровецкий Польши пообщался с украинским коллегой Шмыгалем, вот, выразил возмущение, и, в общем, все это пропало. А граждане хохлы сказали, что у поляков нет просто там понимания, да, там символизма, значимости и так далее, и в конце концов просто юмора. Сергей спрашивает про нашего товарища, да, я уже рассказывал, Сергей, вы, наверное, пропустили. Контракт закончился добровольчески, он вернулся. Он вернулся, он сейчас в Москве. Может, ну, кстати, как-нибудь вызвоним его, расскажет что-нибудь. Вот, и он решил, что вот с его физической формой там не очень комфортно. Вот, и, собственно, занимается ее восстановлением. Бросает курить, занимается там другими видами спорта для того, чтобы быстро восстановить, поднять выносливость. Вот, но вот в целом с ним все хорошо. Вот, значит, Ларек-Марек пишет, это же представляете, как они нас ненавидят все, что они готовы передать все, что угодно, лишь бы против России. Я не удивлюсь, если какие-то более серьезные ракеты начнут поставлять. Ну, честно говоря, тут же есть всегда история с двух сторон. То есть вы там ударили куда-то, да, ну и это запустило протоколы применения конвенционального, да, или неконвенционального вооружения, ну и, собственно, что, да. Кстати говоря, про крещение тоже будет оборудовано для купания 46 мест, и они с 18 на 19 будут открыты, ну, включая 18 и 19. Вот. Каждый год окунается у нас, оказывается, в стране более 2 миллионов человек. Вот, есть и несчастные случаи, в основном от неаккуратного поведения себя там. Вот, и вот в Ленинградской области, да, год назад, собственно, женщина прыгнула с головой в прорубь, ну, и потом погибла, вот, на глазах у детей и мужа. Вот я к чему говорю, то есть все равно история народная, история понятная, все так или иначе там попробуют, ну, и все многие, да, без обобщения, если, многие попробуют в ней поучаствовать, но вот я призываю быть аккуратнее, да, особенно в воде и около, да, поскольку зимой, даже такой теплой зимой, это все-таки зона риска, зона переохлаждения, ну и вот как получилось, женщина за лед утянула, да и все. Вот, но в целом, конечно, как такое нетипичное, да, интересное завершение такой праздничной, первой постпраздничной недели, наверное, это и неплохо. Вот Саша Зум спрашивает, благодаря отправке танчиков и вертолетиков все НАТО становится страной конфликта теперь или как? Но тут вопрос очень широкой дискуссии, потому что они говорят, о, вот мы не участвуем, мы просто поддерживаем, и это, мол, ничего не значит. По сути, да, это, безусловно, участие, да, безусловно, вовлечение там и так далее, включая иностранных инструкторов и прочие такие зарубежные активности в этом направлении. Вот, но по факту, я думаю, что они это так не считают, вот, и, собственно, считают себя в своем праве. Вот, им самим выгодно избавиться от старого хлама, чтобы загрузить свои уже ВПК заказами на модернизацию. Вот, это нам пишет пузатый Жожень. Но это тоже факт, это тоже факт. Но проблема комплексная, там никогда нет одного ответа в таких сложных, больших процессах. Давайте сейчас послушаем новости, что там в городе, стране и мире произошло хорошего, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, да, это вторник, 17 января, обсуждаем с вами разное в рамках программы «Отбой». Вот Путин внес в законопроект о прекращении в Думу, конечно же, действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы. Вот. Ну и я напомню, что 16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России, и в этот же день Россия прекратила членство в Совете Европы. Вот, хотел так еще порассуждать, но тема не очень моя, да, но вот я в ней вижу определенную тенденцию, да. И вы наверняка видели, да, предложение от EQT. EQT — это крупнейшая газовая компания в США. Там заявление, там у нее генеральный директор есть такой, Тоби Райс, да. Вот, и он предложил цену. Он предложил цену, причем в безграничном каком-то количестве для всей Европы контрактов на американский сжиженный природный газ. Вот. И он сообщил, что вот сейчас это ММБТУ, да, они в этом меряют. Я не помню, как это точно расшифровывается, не моя тема, что-то там про количество энергии, получаемое, да, из какого-то количества газа. В общем, сейчас $20 на этом, а он предложил по 12, да, в длинном контракте. Это порядка, мегаватт в час, мне Григорий СПБ подсказывает. Это порядка 380-375 долларов за 1000 кубов. Нынешние биржевые расценки, котировки, да, там 1200 за 1000 кубов. И, собственно, на мой взгляд, это вот решает проблему, которую американцы, точнее, выполняют их задачу, которую они говорили, там, начиная с 2017 года, что они хотят со своим сланцем вылезти на европейский рынок, мешает только цена. Мешает только цена в том смысле, что вот российский газ был на $100 в любом случае дешевле, что на длинных контрактах, что на коротких еще более дешевым был. И вот это была, собственно, та там коммерческая проблема, которую нельзя было методами конкуренции решить. Вот. И они тогда, собственно, начали вот эту экспансию, появились ограничения на российский газ, связанные с европейской энергетической безопасностью, там энергопакеты, хартии и прочие, прочие там способы как-то все начать накидывать удавочку на «Газпром». Но мы видим, что планы в 2021 году о тотальном вытеснении «Газпрома», да, были не реализованы по ряду причин. Со сланцем тоже сложная история там была. Вот. Потом Байден, сланцы-ненавистник, пока понял, что от сланца уже никуда не деться, это колоссальные инвестиции, да, и что надо развивать. Ну и, собственно, вот я вообще считаю, что то, что происходит, этому всему виной, да, передел газового рынка. И вот сейчас мы видим, что устами Тоби Райса, вот, они, собственно, и вот делают такое там предложение уже вот в новых условиях, когда северные потоки подорваны, когда российский газ токсичен, не в смысле химической опасности, а в смысле того, что за его, за торговлю и его приобретение, да, могут быть там санкции, да, когда Европа пытается изо всех сил заместить, ну вот, и в этой ситуации, да, вот совершенно в новых, скажем так, в новых обстоятельствах, да, звучит то самое предложение, которое когда-то было. И оно и сейчас дороже, но вот вопрос внешних обстоятельств. Вот. И вот я считаю, что это вот такое закрепление для американцев результата, да. Но вот я не знаю, как там, что будет дальше, но чувствую, что тут может быть динамика, да, которая, в общем, связана и с американскими там, выборами, да, грядущими, ну, и с рядом других обстоятельств. Вот. Волк Александр спрашивает, может сделать спеццену для внутреннего промышленного потребления? Будем стимулировать потребление и промку у себя. Вы знаете, я думаю, что это уже делается там и субсидиарно, да, и по-разному. Но вот мне тоже на эту тему, я, по-моему, рассказывал, когда-то много лет назад я пообщался с одним из товарищи из компании, которая является нашим национальным достоянием, собственно, по поводу нефти, газа, бензина и так далее. Вот, и это звучало ужасно, но это там была середина 2000-х условно, да, или там 2010-х, как принято говорить. Ну, давно, достаточно давно, до всех событий. Я спрашивал, какого такого лешего, собственно, стоит одинаково, а то и дороже, собственно, бензин внутри страны и, соответственно, за рубежом. И он мне ответил простым, незлым, тихим голосом, что компании все равно, в какую сторону поставлять, да, вопрос издержек и так далее, поэтому цена такая. Ну, вот я думаю, что ситуация сама тоже поменяла и этот фактор. Вот, из такого еще интересного, да, мне понравилось сегодня, не сегодня, вчера вышел гендиректор по транспорту, руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии, вот, на конференции Airline Economics, которая сейчас проходит в Дублине, закончилась, точнее, некий Хенрик Халалей. И этот Хоп Хей Лалалей, в общем-то, сказал о том, что Россия должна теперь бесплатно иностранная авиакомпания пускать пролетать над Сибирью и перестать с них взимать плату. Вот. И вот это нужно сделать, и тогда, возможно, ограничения для западных компаний, да, будут сняты на пролет на территории России. Вот. И говорит, когда вот нас пустят снова, да, это, эти транссибирские роялти, это называется, да, должны, собственно, исчезнуть. Но вообще, это с советских времен такая история существует. Она сокращает длину полета, дистанция для межконтинентального перелета на 4000, да, получателем является Аэрофлот, но как национальный перевозчик. Перевозчик и, собственно, делит эту прибыль с Росавиацией, например, для поддержки тех же самых летных училищ. До пандемии это было там 800 миллионов в год. Вот, значит, сейчас, как вы знаете, есть ограничения, вот, потому что Россия зеркально запретила самолетам из 36 стран без спецразрешения с Росавиации или МИДа после того, как нам закрыли тоже воздушное пространство, летать там. Вот. Но, тем не менее, да, эта история действует, и там перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые в Европу летают, этим пользуются и так далее. Но интересно, что вот ищут, что еще нам предъявить, где еще, соответственно, нас как-то подавить, да, на нас. Из интересного, прочитал тут у одного телеграм-блогера, блогерки, да, если я правильно, вот, ссылку больше нигде не видел пока, возможно, уже есть расширенные трактовки. В общем, вышло новое постановление правительства Республики Казахстан, и там вступают изменения в силу по поводу правил въезда и выезда и пребывания мигрантов. Теперь разрешенный срок пребывания для граждан из ЕАЭС, ну, в том числе и наших с вами сограждан, не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Вот, то есть раньше, собственно, действовала такая штука, как виза РАН, да, известная там по Азии. То есть ты въехал, 90 дней побыл, потом выехал в соседнюю какую-нибудь страну на час, вернулся, и все, ты опять, соответственно, еще опять у тебя 90 дней. Эта процедура, собственно, называлась и называется виза-ран, да, визовый такой забег. Вот, но сейчас, в общем, это дело отменили, вот, и если он, то есть иностранец, который не получил РВП, разрешение на временное проживание на разных обстоятельствах, ну вот, и после не выйдет 90 дней, не выйдет из Казахстана на 90 дней, получит административную ответственность. Если на трое суток он превысил предупреждение, 5 суток штраф около 6 тысяч рублей на наши деньги, 10 суток штраф уже там побольше, да, и, собственно, свыше 10 суток это порядка 15 тысяч рублей и, возможно, депортация. Вот, поэтому, собственно, тем, кто там так или иначе проводит свою жизнь молодую или не очень, надо будет на 90 дней валить там в Тбилиси, да, за соседние, или в какой-нибудь Бишкек, потом возвращаться. В целом в Казахстане въехало, по разным данным, около 5,5 миллионов иностранцев. Вот, сколько из них россиян, но есть вот сведения о 2,9 миллионах, ну, честно говоря, да, эти цифры, они не учитывают, сколько из них выехало или поехало дальше. Но вот такая какая-то компромиссная есть тоже оценка, это от МВД Казахстана, Аслана Аталыков там такой есть. Вот он говорит, 150 тысяч, почти 150 тысяч остались в республике с конца сентября, из них 36 всего получили разрешение на временное проживание. Вообще много... Много сегодня таких юридических, да, правовых и не только тем, связанных с пересечением границ, тоже сегодня хотел поговорить. Хотел поговорить о том, что сегодня прошел слух такой, в том числе и даже его комментировал господин Песков, о том, что госслужащим и депутатам запрещено отныне выезжать в недружественные любые другие страны, абы что не вышло. Вот, собственно, это подхватили СМИ, СМИ писали, да, вот даже пришлось Пескову привлекать, он сказал, что это настоятельная рекомендация, какое-то пожелание, но вовсе нет никакого такого административного прямого запрета, это сделать невозможно. В общем, я насчитал 6 регионов, где так или иначе в каком-то виде об этом говорили. Вот, собственно, вопрос связан с тем, будут нарушать, не будут. А чем это вызвано? Какая, собственно, история, да? Там и в Ульяновской области, например, там губернатор, да, подписал документ, там, в Тамбовской, ну, вот, воздержаться, да, формулировка, в Вологодской, вот, в общем, в чем, ну, собственно, суть-то? А суть в том, что у этого есть две составляющие. Во-первых, такая хайповая составляющая, точнее, репутационная, когда человек, облеченный какими-то чинами, или народный избранник, собственно, занимается демонстративным потреблением. То, что осуждается в новом этическом кодексе, там, депутат от «Единой России». Вот, он показывает, пока вы тут не во всех городах Новый год-то празднуете, а где празднуете с ограничениями, я, в общем-то, выбираю там иной путь и двигаюсь в дружественную или не очень страну для того, чтобы спокойно там провести свой отпуск и показать вам в запрещенной социальной сети Инстаграм, принадлежащей экстремистской организации и мета, признанной в России нежелательной, то, как я ем ананасы и жую рябчиков, и никакой последний день ко мне не приходит, да? Вот, в общем, вот, безусловно, это не дает никакого, скажем так, дополнительного доверия и уважения к власти, и, соответственно, я думаю, что вспоминая два резонансных случая с одним единороссом, да, и вторым там из Мексики, вот ряд местных начальников решили подобным образом рекомендовать не, скажем так, нарушать свою репутацию, да. Есть второй момент. Дело в том, что даже в дружественных странах это достаточно открытый коридор для экстерриториального действия разведок. Мы помним и про задержание депортации в Таиланде, и в Испании, да, и в ряде других стран. Ну вот, и, собственно, то, что резидентура, да, иностранная присутствует, очевидно, да, во всех этих популярных местах там, для посещения, это факт. Человек на госслужбе имеет доступ к информации или может иметь, ну и, собственно, с ним могут происходить странные вещи, да, это и вопрос вербовки, это и вопрос угроз, это и вопрос похищения, да, ну и масса других, как бы, обстоятельств. Поэтому вот, исходя из этих соображений, да, вполне такие рекомендации выглядят уместно. Хотя, конечно, вот действительно, там, законодательных ограничений на эту тему нет, если у человека нет допуска. Вот. И в этом смысле эта рекомендация имеет вот такой характер. Пузатый Жожин пишет, что это началось с Турчака, который наехал на белгородского коммуниста, который не нарушил никаких законов, записав видео из Мексики. Григорий СПБ пишет, что для тех, кто в Таиланде, российские права не действуют. И вот в Визаран, в Кампучию, то есть в Камбоджу, не сгонять теперь на автомобиле. Ну, наверное, на этом можно. На мопеде. Профьюзер пишет, что можно влипнуть в медовую ловушку. А 279-й обращается, я не знаю, к кому, и спрашивает, вернули ли они своих детей своих из недружественных стран. Ну, вопрос, какие они? И каких детей. Вот, в целом, я не знаю, есть у вас какое-то соображение на тему, надо ли пущать депутатов по Дубаям, или надо запретить им в том числе и Стамбул, включая чиновников, пусть ездят в Сызрань в отпуск, на Алтай, на Байкал, на дачу, ну, в общем, находятся в пределах нашей благословенной и обетованной. Если у вас есть какие-то соображения, 8-495-7373-948, звоните. Стратегический инвестор пинает меня на скучность нашего сегодняшнего с вами изложения. Ну, позвоните, да мы обсудим, что номер вам известен. 8-495-7373-94-8. Считаете ли вы, что нужно не пущать их никуда или на усмотрение их самих оставить? Ну, соответственно, вам слово. Вы в эфире, слушаю вас.
Браво, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, знаете, я считаю, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию, наверное, конечно, стоит ограничить вот такие вот поездки. Вы правильно сказали, что это может быть связано со всякого рода вот этими негативными последствиями. Хотя, что греха таить, такое было во времена СССР. Всегда были такие угрозы. И, конечно, это может вызвать негативную реакцию у тех, кто вот так вот, ну, 30 лет свободно ездил, вдруг ограничивать. Конечно, тут надо все очень взвешенно продумать. И вот так на эмоциях, конечно, наверное, лучше бы этого вот так, ну, поберечься. А вот как вот будет это все выглядеть действительно, вот я сейчас пока затрудняюсь сказать. И вот еще, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Я вот, честно говоря, не понял. По поводу бесплатного, то, что они хотят этого бесплатного пролета, так он есть или это все-таки его нету? Это они хотят, чтобы он вернулся?
Ну, смотрите, вообще с 70-х годов все, кто экономит бензин и летит на Сибирь на 4000 меньше, платят. Вот. Но поскольку нам закрыли небо, мы в ответ закрыли небо авиакомпаниям из 36 стран. Поэтому азиатские авиакомпании, которые летают, они платят. А тут вот на этом форуме господин Халалей, да, высказался на тему, что когда восстановятся перелеты, надо эту плату отменять, потому что, в общем, она неправильная. Вот, собственно, о чем речь.
Ну, я считаю, что, конечно, он погорячился. Ни в коем случае нельзя идти ни на какие уступки. Вот в этом вопросе никаких уступок, потому что мы уже знаем, чем все это кончается. Ты уступаешь... Палец отдаешь, а тебя сжирают руку.
Да я собственно, вот поездок, да это понятно, да. Что мы не дадим, об этом уже есть официальная позиция.
Да. А насчет вот этих поездок депутатов, ну, Александр, честное слово, на эмоциях вроде бы, конечно, да, надо запретить, а вот так вот, ну, конечно, надо этот вопрос все-таки вот тщательно продумать и принять уже какое-то решение.
А потом мы какого-нибудь схваченного в Стамбуле депутата будем менять, черт знает на кого,
вот
да?
Вот именно. Вот, конечно, я поэтому еще говорю, на эмоциях, вот я с вами полностью согласен, что это действительно, наверное, надо запретить. Как примет закон, наверное, так и вот. Если примет так, я буду только обеими руками за.
Да вряд ли это будет закон, и говорю, это такая настойчивая рекомендация. Впрочем, у чиновников-то рекомендация, она часто действенней, как вот законодательное ограничение. Хотя, я думаю, будут и протесты. Я хочу, я могу, что я за свои деньги лечу, что вы меня это самое ограничиваете. Сам несу свои риски. Да, Евгений, здрасте.
Добрый вечер. Ну, здесь можно сказать, ситуация из-за того, что близкие родственники первых лиц государства спокойно летают и получают удовольствие за границей. Ну, поэтому депутаты, видимо, следуют...
Близкие родственники, видимо, не являются, собственно, народно избранными депутатами, а также госслужащими, правда?
Ну, конечно, нет. В этом контексте, конечно, нет, не являются. Но они все-таки, я не знаю, вот...
Но есть какие-то ограничения на службе-то должны быть, не?
На службе ограничения, если человек едет и фотографирует креветку, которую он съел там за $1, ну, я не знаю, стоит ли это, и этому уделять такое это, всенародное внимание.
Я говорю, а если его там похитят и будут требовать поменять его на всех 9 тысяч украинских военнопленных, как тогда?
Мне кажется, да, надо менять.
А может быть, просто не создавать этих рисков?
Вы знаете, это да, можно не создавать, но в чем проблема? Человек полетел, сфотографировал свою креветку несчастную, увидел солнце в кои-то веки, за народные деньги, видимо. Ну, хотя
так они у нас солнце белого не видят, да?
Ну, они же трудятся на благо государства безостановочно.
Так я про это, собственно, не возражаю. Пускай трудятся. Это благородное дело. Просто мне кажется, надо учитывать обстоятельства. Если ты с высокой трибуны призываешь к какому-то аскетизму там, ну, там в потреблении, там в экономике и так далее. Но, может быть, и самому стоит следовать. Я вот чисто из этого...
Простите, ради бога, да, Александр, но вы, Вовка, ушли от ответа о том, что это самые высшие чиновники Российской Федерации, да, могут позволить себе близких родственников в...
Так вопрос, близкие родственники не при должности же.
Ну, это не имеет значения.
Нет, это имеет значение. Понимаете, у вас сосед кого-нибудь грохнет, а в тюрьму поедете вы, потому что он ваш сосед. Ну, неправильно же, несправедливо.
Это некорректно.
Ну, конечно, некорректно. Вот вам все, родственников-то хочется перекузьмить. Впрочем, я с вами соглашусь, мне тоже иногда, но мы тут, собственно, не про это говорим. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, Подмосковье.
Да, здравствуйте.
Смотрите, у нас Владимир Владимирович уже давал рекомендательный характер возвратить в нашу страну все средства, размещенные на Западе. Я думаю, что в этом случае будет то же самое. До первого случая, пока что-то не случится с каким-либо чиновником, а потом они сами перестанут летать и ездить.
Ну, я честно говоря, считаю, что человеческую вот эту самую отвагу, да, ее невозможно остановить. Вот я помню, когда была серия там жутких абсолютно историй в Тунисе, люди туда постремились, потому что подешевело. И когда в Таиланде, да, было это цунами, тоже, да, тоже люди там поехали отдыхать среди валяющихся тел. Собственно, в этом смысле нашего человека не остановить. Вот я думаю, что и среди госслужащих, и среди депутатов тоже найдутся такие. Поэтому я тут иллюзий не испытываю. Вот. Много шуток на эту тему. Вот мастер пишет, что с другой стороны посидит он там за границей. Может, вернется назад. У нас система, реформа, точнее, пенитенциарная система возьмет и произойдет. Вот. Такая история. Посмотрим, честно говоря. Но я думаю, что как-то будет там поменьше у них поездок, поскольку, ну, вот, внимание привлечено. Давайте послушаем новости, да, что там у нас нового, хорошего произошло. Я вот все надеюсь услышать новости, да, попозитивней. Ну, знаю, как это работает. Негативные новости воспринимаются интереснее, но мы будем с вами все-таки ожидать и хороших новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Это вторник, 17 января. И, собственно, мы с вами обсуждали возможность посещения депутатами дружественных и недружественных. И вот там в новостях, да, была, уж не знаю, хорошая или светлая ли новость про одного из пострадавших. Мы поговорили, да, еще вот мастер пишет. А, это Миша. Миша пишет в продолжении мастера, что посидит, если там, да, родина наконец-то любить научится. Это тоже мастер писал, что посидит за границей, а после у нас реформа пенитенциарной системы произойдет. Ну и, собственно, Антон добавляет, что реформой той самой системы весьма успешно занимается Евгений Викторович. Это да, правда. Слышу старую заставку, неужели ничего не зашло? Зашло, более того, я думаю, что, как и обещал, на этой неделе объявлю я победителей. Их будет аж 3 штука. 3 человека поделят между собой сумму вознаграждения. Кто они и какие, я скажу вам попозже, после того, как технические наши службы, да, дадут мне ответ на пригодность той заставки, которая получилась, да, и возьмут ее в изготовление. Вот, так что на этой неделе точно, я думаю, мы с вами узнаем победителя. И результат очень неожиданный даже для меня. Вот, значит, Дробик Сергеевич спрашивает, а вдруг они ездят в эти недружественные страны, чтобы добавить там людей и сделать эти страны дружественными? Да я, честно говоря, думаю, что они там так вербуют, да, что могут вербоваться сами. Лучше, ну... В общем, оставить это дело профессионалам, а вообще не депутатам законодательных собраний регионов. А вот Григорий из ПБ спрашивает, а вот если какой-то чиновник или депутат прилетел на двух вертолетах в Красную Поляну, или этот в Мексику по путевке на чартере, кого мы больше презираем? А мы обоих презираем. А ее считает, что они занимаются по поручению специальным делом, гадят в лифтах. А Виталий Фили переживает, что нет никаких веселых новостей. Вот раньше рассказывали, что в каком зоопарке какой кабан родился, а сейчас нет. Исправимся, будут и хорошие новости. Мы же с вами за хорошие новости. Хотел тоже обсудить, не знаю, насколько это интересно. Мы с вами стараемся особо эту тему не затрагивать, потому что она и так в каждом источнике информации, в каждом канале коммуникации звучит. Вот. Но, тем не менее, да, это Солидар и постсолидарские события, тоже медийного ряда с обсуждением ракеты Арестовича украинского ПВО, да, и в Днепре, в Днепропетровске, если по-нашему. Вот. И, собственно, сегодняшний уход Арестовича, увольнение с должности. Уже дали комментарии другие господа хохлы о том, что он может заявлять о чем угодно, а у него должность, она внештатная, поэтому он может и не увольняться, собственно. Вот. Извините, отвлекусь. Listen to me, спрашивает меня. Listen to me, говорит, вот по 16 666 в периоде тысяч рублей, ну, рублей, точнее, не тысяч рублей, а рублей. 16 666 рублей победители получат. А 2 копейки куда пойдут? Ну, я думаю, что я решу, куда направить 2 копейки. Пузатый Жожин нам принес с вами веселых новостей. Вот следующая новость, я ее сейчас зачитаю, а вы с этим как-нибудь живите. В Куала-Лумпуре начали продавать презервативы с ароматом дуриана. Вот, но мы пока к другому дуриану вернемся, там аромат-то схожий, в общем, про увольнение Арестовича. Вот, он, собственно, признался в ошибке, хотя он спорил, да, и, собственно, подал в отставку. «Прошлый раз, когда я уходил, через полтора месяца война началась, — говорит Арестович, — посмотрим, что будет на этот раз». Ну, в общем, руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала указ об увольнении Арестовича. Вот, собственно, в январе 22 года он уже увольнялся с поста советника главы офиса президента Ермака, с должности спикера в ТКГ, трехсторонней контактной группе по Донбассу, и тогда причиной была бюрократия и разочарование политикой. Вот, он это решение озвучил тогда в эфире 4-го канала, назвав его окончательным. Ну и обвинил тогда своего нынешнего шефа, или уже пока не шефа, Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. Цитата. «В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больше удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это худшее, что с нами было можно сделать, забюрократиться. Мы должны были быть веселыми, дрововыми ребятами, которые за народ отомстят олигархам, реформируют страну, создадут скачок для следующего скачка». Ну, наскакали они там прилично, это правда. «Где это все?» — воздевал руки к небу Арестович тогда. Ну, и, в общем, через какое-то время занял пост советника главы офиса президента заново. Вот, ну, собственно, что же произошло? Вы наверняка и без меня знаете, да, о том, что во время массированной ракетной атаки по военным объектам произошло обрушение подъезда дома. Сообщалось о 41 погибшем. Вот, собственно, Арестович сказал, что на него упала сбитая ПВО ракета, ее сбили, она упала, взорвалась, когда упала. Вот, собственно, с ним в полемику вступили военные, вот, которые, собственно, сказали, что у нас нет систем, чтобы сбивать такие ракеты. Как они до этого докладывали о сбитии там 99% ракет, непонятно, но вот у них, собственно, началась полемика. Алексей Гончаренко, достаточно одиозный украинский депутат, собственно, он сказал, что депутаты создали инициативную группу, чтобы Арестовича, собственно, скандального уволить. Вот, значит, и причем потребовать опровержения всех заявлений Арестовича. Вот, собственно, что по этому вопросу хочу сказать. Ну, во-первых, хочу вас послушать, что вы об этом думаете. Вот. Я-то вижу в этом несколько другой контекст. Ну, вот у нас уже есть звонок, давайте с вами поговорим. Телефон на всякий случай 8495-7373-948. Звоните, обсудим. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Александрович на линии.
Здравствуйте, Александр.
Изложу свою версию. Ну, смотрите, такой персонаж, как Арестович, он, понятное дело, правды никогда не скажет. Он всегда врет. Это вот точка.
Он об этом впрямую говорил. Я, говорит, занимаюсь пропагандой и дезинформацией из военных соображений.
Вот, поэтому, так сказать, и это его заявление, это такая же ложь. Что мы здесь видим? Мы видим попытку ложью скрыть более тяжкое, так сказать, преступление. То есть именно совершение взрыва этого здания спецслужбами Украины с целью, так сказать, нагнать волну и получить вот эти вот желанные для них патриоты и прочие.
Причем происходит, и это отмечу, во время Давоса, да, для них тоже принципиального события.
Это типичная, это такая вот новая вот эта буча, понимаете, или что. Вот это вот мы видим. То есть никакая ракета, будучи сбитой, она вот так вот, она, во-первых, не взорвется, она не взрывается вот так вот, просто вот берет, если ее сбивают, она не может вот взорваться, попасть в дом и взорваться, понимаете. Целей никаких для ракеты, вот еще что, момент какой очень важный, никаких целей по пути исследования, вот так вот, там видно вот эту пятиэтажку, если ее на Google картах посмотреть, как в нее влетела якобы эта ракета, да, там никаких целей нет для того, чтобы там наши ракеты летали. То есть понятное дело, что это, в общем-то, от начала до конца выдуманная история, это взрыв, как говорится, в подвале некоего взрывного устройства, отсюда и такие масштабные, так сказать, разрушения, такие, в общем-то, такое большое количество жертв, поэтому, конечно же, так сказать, жалко мирных несчастных людей, но люди для этих руководителей, так называемых, они это ничто. Вот мы лишний раз в этом убедились. И тот шум, и вот это вот увольнение этого Арестовича, это тоже такого ценнейшего кадра, так сказать, для украинской пропаганды, это тоже все, так сказать, такая
у
вот...
У меня вопрос только, смотрите, вот он уволился, да, под давлением ли, то ли по совести ли, а что это меняет для украинской военной пропаганды? Но будет ничего. Он сидеть в своих этих самых стримах,
конечно,
теперь
конечно,
без лычек,
конечно,
и наоборот конечно. Говорить...
Нет, нет. Это третий акт этого шоу, вот и все. Это просто один спектакль, вот мы видим кровавый такой. Вот это оно и есть, так что...
Я, в общем, вижу и четвертый акт, собственно, могу с вами поделиться своими соображениями, а вы к этому как-то отнесетесь. Я думаю, что это такая достаточно серьезная подготовка к президентской кампании 2024 года. Поскольку очевидно, да, что Зеленскому для успеха нужны какие-то еще кандидатуры, да, ну и, собственно, неоднократно Арестович сам на эту говорил тему, и жена его говорила, и вот есть такая там устойчивая информация, да, что его, Арестовича, так же, как и Залужного, кстати говоря, поддерживает Демпартия. А с Зеленским есть там сложности по управляемости, да, в том числе в его спичах. Что, в принципе, да, это начало такой этой самой репутационной накачки, вот на всякий случай, да, на всякий случай, чтобы пригодился кандидат в президенты, у него была позиция. Я же уволился, я же ушел тогда, я признал, вот, и он неоднократно
честный,
в своих этих самых... сообщениях, которые он посылает в эфир, да, вот он говорит про это, я-то знаю, как быть дальше, я-то знаю, как все построить. Будет тяжело, мы дураки, мы там будем ошибки совершать. Вот, и, собственно, вот я очень, мне кажется, очень похоже именно этот, именно это направление его дальнейшей судьбы. И эта отставка, мне кажется, никак ему не помешает. Это же не Яценюк, который в Штаты сбежал, когда деньги на заборе украл.
Слушайте, ну я так далеко и глубоко в этом направлении не думал, но вот выслушав вашу гипотезу, версию, слушай, да, вот я понимаю, действительно вполне. Да,
ну это вариативность, не факт, что будет именно так, но вполне возможно, что это один из вариантов. Впрочем, я думаю, что каким-нибудь очередным приказом Зеленского он вернется, да, там, ну не знаю, что это будет, может какое-то назначение еще получит. Значит, Григорий Спубович считает, что не будет выборов, а я думаю, что вопрос принципиальный, и выборы будут. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Ну, смотрите, во-первых, Арестович же, он внештатный.
Да, внештатный, да.
Он, если его послушать, он каждый раз говорит, я не владею информацией. Я информацию беру там откуда-то. Поэтому, собственно говоря, что он сделал? Он, ну, да, он внештатный сотрудник, он ошибся, ну и, в принципе, по-пацански довольно поступил, потому что, У нас же некоторые говорят, что там уже танки Брэдли подбивают, и при этом продолжают, собственно говоря, находиться на посту. Вот. А сказал он, о чем сказал? Он сказал, что ему сказал, там же вот если вы внимательно вот эту историю в курсе, ему сказал какой-то товарищ, который услышал второй хлопок. Там тоже это же не, он сказал, не на основании данных там исследования осколков и так далее и тому подобное. Это только был взрыв, вот какой-то человек ему сказал. Тут, мне кажется, что как-то вот, ну, в конспирологию очень сильно вы влезаете, вот у меня такое ощущение. Вот. Человек сказал, ну, ошибся, да, ошибся, исправил, ну, свою ошибку ответил. Вот, собственно говоря, и все.
Ну, я смотрю просто как бы за его путем, назовем так, достаточно давно, да, и мне кажется, что это достаточно последовательная история.
Ну, не знаю, на выборы тоже ведь пока что и Арестович постоянно, собственно говоря, говорит, что мы, пока мы идут боевые действия, мы едины, у нас нет разногласий. Вот, и, конечно, там никто, не, если вы заметили, вот там же никто не лезет в оппозицию, даже те, кого убрали. Вот Авакова такого персонажа, помните?
Я помню, знаете, какого персонажа? Ренат Леонидович Ахметов, который недавно в оппозицию полез аж в Вашингтон-Пост.
Не, ну это все-таки олигарх, он не совсем политик. А Аваков это персонаж, который очень важный был. Он ушел, и вы сейчас про него слышите, вот бы кто, он и весом обладает, и из силовиков он вышел.
Хорошо, я вам назову, что называется, парламентского оппозиционера Петро Алексеевич Порошенко, есть там такой.
Есть такой, да. Ну его тоже почти, он как бы вот особо не выступает. Он, да,
выступает зато Медведчук, вот мне правильно подсказывает.
Да, Медведчук выступает, потому что Медведчук является хоть как-то, вот куда ни крути, но на последних выборах 10% заняла его партия. Поэтому кто-то, там есть, у него некий электорат. Некий есть, с этим, ну, глуп спорить было.
Вы видели статью Медведчука в одной из российских газет, в «Известиях»?
Да, я об этом, собственно говоря, вам об этом и говорю, что он вылез-то, зачем ему дали вылезти, потому что персонаж-то очень довольно позорно-то с ним вся эта история. Вот, так что, а с взрывом, ну, попала ракета, никто не говорит, что специально целились по жилому дому. Ну, это как вообще странно было бы, да, целиться специально по жилому дому. Но и Х-22 это ракета, которая... Сколько ей лет-то? Ей 60 лет, по-моему, этой ракете, ну вот как разработка началась.
Х-22, имеете в виду, да?
Да. Эти ракеты, во-первых, они совершенно для другого создавались. Во-вторых, вообще, в принципе, СССР в 50-60-х годах, он не собирался воевать вот так, как сейчас идет с Украиной, потому что, ну, там как бы не с кем было воевать. Если была бы война, она была бы война с НАТО. С НАТО война ядерная. И все эти ракеты, они, в принципе, разрабатывались под ядерную вот эту фигню. А для ядерного удара, там, плюс-минус 500 метров в километр, ну, вы понимаете, да, что там точность, она роли не играет.
Ну, вот, с другой стороны, я считаю, что эти ракеты, судя по высказываниям, да, массы украинских западных аналитиков давно закончились. Поэтому я не понимаю, какую ракету мы вообще обсуждаем.
Нет, ракеты закончились современные. А этих ракет их наделали... Ну, слушайте, это ракета, еще раз говорю, это ракета разработки 50-х годов. Представляете, сколько их там, наверное, где-то лежит. И надо их куда-то выпускать, вот их и выпускают. Эта ракета абсолютно не старая, но она быстрая, поэтому сбить ее сложно.
Ну, в общем, она не совсем такая старая, да, как мы считаем, потому что там все-таки годы в таком, скажем так... В таком ассортименте они по-другому считаются. Так-то посчитать, то, что Украине поставляет, оно тоже все, мягко говоря, не свежее.
Ну, не разработка 50-х годов. Это все-таки... Ну, она сделана там в годах 60-х. Там ее как-то модернизировали. Нет, она очень... Она какая-то такая прогрессивная. Она там что-то 3 маха, что ли, она летит. То есть сбить ее не так просто. Так вот, если об этом говорить.
Спасибо. Вот просят дать слово Вайсу, который нам сейчас все по полочкам. Да, Вайс?
Александр, давайте не будем вторгаться в тему вот этих ракет. Это не снаряды, которые лежат бестолку на складе. Их постоянно совершенствуют, модернизируют, несмотря на срок изготовления. Тем более, стоит там до 500 тысяч долларов в экспортном варианте. Пусть это человек, который предыдущий там сказал, что Брэдли, это танки, который непосредственно вооружен крупнокалиберным пулеметом вместо пушки. в 25 миллиметров. Или там почитают, когда калибры начали создавать. Вот в 83-м году.
Вы знаете, вот по поводу того, что Брэдли танк, это такая натяжка, да, натяжка.
Да это не то, что натяжка, это просто какая-то некомпетентность.
Не-не-не, это же они хотят сказать, что вот вы просили танки, вот Брэдли, смотрите, это вроде почти как танк. Так же, как эти колесные изделия французские, да? Ну, вот да, вам да. Колесные танки.
Не, ну колесные изделия, там колеса уязвимы. Ну там броня-то потолще, чем у этих броневиков. Там просто ТУ-2 размещены, так называемые ПТРК, которые, естественно, опасны для наших танков, если эти танки будут бить из укрытых позиций, либо из лесополосы. Их поэтому сейчас подвесную хотят поставить. Это же не все сразу делается.
Ну вот все по поводу ракеты в Днепропетровске. Несколько слушателей пишут о том, что сразу показывали раньше обломки, а сейчас что-то обломков нет. Если бы была бы наша ракета, они бы этими обломками обтряслись.
Нет, Александр, просто вот люди, которые говорят там о каких-то украинских стримах, они просто не слушают эти украинские стримы. Данная парадигма сложилась летом этого года. В них и по сей день украинские так называемые тоже недалекие дикторы, и дикторши в том числе, постоянно говорят, что русские кончаются боеприпасы, и по сей день говорят, кончаются калибры, и наши ПВО не знают, куда деть старые изделия, вот как предыдущий товарищ говорил, и начинают обстреливать населенные пункты. И тут же показывают непосредственно якобы там какие-то ремонтные бригады, типа наши МЧС, раздают тоже ключи от свежих квартир и потом устраняют те неполадки, которые получаются в результате ущерба нанесения удара комплексами С-300. Я там не знаю, какие планы у Арестовича, по-моему, еще заявление не подписано в администрации Зеленского, но, тем не менее, в любом случае, вот это ломает парадигму всех вот этих так называемых словесного поноса и словесных излишеств.
Когда словесных интервенций, том, давайте что... так говорить.
А?
Словесных интервенций, давайте
да,
будем говорить.
Да, словесные шелухи вот этой. Действительно, нет, в чем особенность Арестовича? Вот я человек, может быть, недалекий, но, тем не менее, меня как бы... на мякине не проведешь. Он говорит постоянно в какой-то прострации. Вот это подкупает, понимаете? Пусть он там говорит, что он не владеет информацией, но вот его слушать – это просто удовольствие. Как по маслу. И давайте не будем забывать, что именно в августе он говорил, над чем смеялись на различных ток-шоу у нас и на Первом канале, и на Втором, что украинские войска в Харькове пойдут в контрнаступ. Мы обсмеивали это, и что получилось в начале сентября. Поэтому Арестович, может быть, и не владеет полностью информацией, но тем не менее, то, как он подает эту информацию, в любом случае для украинских стримов дорогого стоит, я имею в виду того же электората Зеленского, который, естественно, он чуть-чуть не то, что, может быть, подорвал вот эту консолидацию украинского общества. И там эти же семьи, которых мы не хотим бомбить, они с радостью посылают своих сыновей на войну, несмотря на потери. Потому что на результативности и эффективности, как сказал один из наших командиров, по тем же солидарам, я не буду называть фамилию, это узкая полоса наступления. Но тем не менее, и на Херсонском, и на Запорожском направлении, откуда сейчас перебрасываются войска под Артемовск, численное преимущество в любом случае есть, и недостатков живой силы Украина не испытывает.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну вот много у нас сообщений военного, там сообщений о поставках тех или иных видов вооружений. Я, собственно, не про это, да. Я, собственно, про то, что в том числе и громкая медийная история нужна для того, чтобы как-то из повестки убрать солидар. Кстати говоря, Листорий Арестович говорил, что солидар не нужен, да? Ну вот, и я думаю, что следующим этапом, скорее всего, речь пройдет и про Артемовск, в который аж Зеленский там приезжал, и который, да, там, собственно, много раз говорили, что там мы не сдадим, мы не уйдем, но вот посмотрим за динамикой. Но я думаю, что вот эту травму от солидара, да, нужно было как-то там... какой-то дымовой завесой закрыть. И даже большое сообщение о том, что Зеленский пережил какое-то колоссальное количество покушений, там сколько, 12, что ли, да? Вот. Эта тема особо не вызвала интереса, поэтому пришлось придумывать что-то еще более обширное. Вот. То... как бы, ну, в этом смысле, да, то тоже есть смысл такого медийного отвлечения. Да, потому что мы вот с вами, например, да, солидар, да, он уже настолько там в повестке, да, что мы уже там и все эти истории и с оркестрантами, да, с вагнерами, и с Министерством обороны, все это уже как бы понимаем, да, все это уже. А тут вот свалил в отставку, там, хлопнул дверью, сказал, что в прошлый раз было так, в этот раз будет сяк. Ну, новость, да, отвлекает. Ну, вот, ну, честно говоря, да, по сути, мне вот больше это интересно, как внутри, да, вот, собственно, существование этих новых украинских политических элит. Вот. Он шутит, Виталий Фили, да, который говорит, что Иван Крылатый, например, считает, что Арестовича выгнали из борделя за крайнюю степень как бы пониженной социальной ответственности. Я не буду, да, это зачитывать слово, но, в общем, это так. А Виталий Фили хотел бы увидеть выборы с участием Арестовича, Гончаренко, Зеленского и Залужного. И еще и Подоляка, причем того Подоляка, который в пейнте рисует. Вот, что еще на эту тему? Ну, Ростислав что-то хочет нам рассказать. Слушаю, Ростислав, вас.
Александр, да, добрый вечер. Я уже думал, год только начался, а уже забанили. Я к вам сейчас переключился с музыкального радио. Хочу сначала с именинами поздравить Игоря Николаева, потому что действительно следить паром не в силах с вашей коллегой нас, на которой собирался жениться, это отдельная история. Знаете, я думаю, тут моральная проблема в чем? В том, что это российская ракета или украинское ПВО в этом городе, в Днепропетровске, в Днепре, это будут помнить и в том же 36-м году, и будут ненавидеть нас за это СВО. И неважно, чья это вина. Хоть город станет российским, хоть он украинским останется. Будут призывники с Тропарева, с Конькова там наши, допустим, их будут ненавидеть именно за это, за январь 23-го года. Это огромная моральная проблема, поверьте.
Нет, не поверю. Я думаю, что вы преувеличиваете, правда, не знаю зачем. Вот, но, видимо, вы с Игорем Николаем как-то отметили праздник, и у вас иное наступило настроение, да, где-то приподнятое с точки зрения поздравления Игоря Николаева, а где-то и упадническое. Ну, вообще, с упадническими настроениями, да, понятно, нынче что делать. В общем, здоровья вам и радости от жизни могу только пожелать. А мы все-таки будем надеяться, что мы услышим. И хорошие новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, вторник, 17 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот, собственно, хотел вам как пример привести, да, во-первых, ну, это, да, известный момент, но... Кто-то написал, Сергей, да, написал, что Ростислав вообще-то белорус, да, и вот, собственно, когда он говорит «мы, нас», Тропарева, Никулина, да, он, мягко говоря, немножко лукавит. Вот, ну и в целом, да, вот это как бы история, да, это вот, что называется, проброс фейка такой, да. Вот, ну, там, понятная манипуляция, но мы на это смотреть не будем. Традиционно уже, да, под завершение нашей встречи сегодняшней, хотел от тем политических перейти к темам житейским. Тут Всероссийский центр изучения общественного мнения, известный как ВЦИОМ, да, представил новые свои данные, провел исследование, посвященное гриппу, то есть и опасениям относительно него. Значит, и по опрошенным переболели 35% гриппом или ОРВИ. Вот. По сравнению с 2019 годом, это на несколько процентов выше. Тогда было 28%. Значит, 39% женщин и 32% мужчин. Женщины болеют больше. Значит, с 18 до 44 лет 43-45%. Ну и, собственно, в столицах, да, это 40%, то есть в столицах болеют больше, ну, понятно почему. Ну, скученность и так далее, да, там трафик, и, в общем. Сделали прививку, всего лишь 20%. Планируют прививку 14%, хотя вроде говорили, что уже, в общем, можно и не беспокоиться. Вот, ну, не делали и не собираются 65%, лучше, в общем, болеть. Прочие меры профилактики, там, в дополнительное или вместо прививок. Потребление витаминов 41%. Спорт, зарядка, закаливание 34%. Ограничение посещения общественных мест 29%. Противовирусные препараты, ну, очевидно, без назначения, да? Маски, масочный режим 23%. Никаких мер 14%. Женщины чаще мужчин принимают витамины, принимают противовирусные препараты, не ходят в общественные различные места, а соблюдают масочный режим, причем в два раза больше, чем мужчины. Мужчины лечатся спортом и физической активностью. Представители старшего, собственно, поколения минимизируют посещение общественных мест и носят маски. Вот Александр, который нам пишет, в связи с этим отпросился на удаленный формат работы. Значит, что такое, да, боязнь существует свиного гриппа? 506 пишет, что нет противовирусных с доказанным эффектом. Это тоже правда. Ну, люди-то пьют все эти оксилококцилумы там и прочие там замечательные подобные препараты. И разные фуфломицины. Вот. Значит, по поводу свиного гриппа. Боятся сами или близкие заразиться 53%. Очень боятся 11%, в какой-то мере 47%. Не боятся 14%. Не задумывались 25%. Женщины чаще мужчин. Люди в возрасте 60 лет больше, чем все остальные. Активные телезрители больше всех остальных. Наиболее бесстрашными те, кто отказывается от вакцинации. Отпросился на удаленный режим работы, но так и не вышел из запоя. Шутит ее. Вот. Григорий СПБ залег на 2 недели с гриппом. Ну, теперь давайте по личным историям, да, по поводу гриппа. Значит, я болел какой-то гадостью, да, но, вероятнее, судя по симптомам, описание это было тот самый последний грипп, 3 дня с высокой температурой. Причем я это, по-моему, это было еще летом, да, я вот эту историю перенес. Вот очень много знакомых перенесло нечто похожее, вот, и, в общем, вот говорят, что вот этот тот самый грипп-то и был. У меня вопрос, переносили ли вы в этом сезоне грипп, делали ли прививку? Я вот прививку сделать не успел, вот, там по ряду причин. И, собственно, опасаетесь ли вы свиного гриппа? А вот на эту тему. Вот давайте пообщаемся. Голосовать не будем. Ну, можно поголосовать, кстати говоря, по поводу того, болел, не болел, да? Кстати, хорошая, наверное, история. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Так, одну секундочку. Значит, заведу. Болели ли вы гриппом там за последние полгода, там, с осени по нынешние дни? 134-21-35 болел. 134-21-36 не болел. 134, ну, например, болел, но не гриппом, да, там, чем-то там другим, простудным или каким-то еще, упаси Господь, ковидом, как некоторые известные кинорежиссеры. Вот, соответственно, не успел прививку сделать, у нас на работе было можно, это Григорий из ПБ пишет. Ну, давайте с вами, да, здравствуйте, Дмитрий, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий. Вы знаете, ну, я, честно, признаюсь, не делал ничего. Это я очень давно не делал. Слава богу, миновал меня ковивакс. Ну, в общем, и спутник меня миновал. Как-то я мимо, не, мимо меня пролетел, скажем так, спутник.
Ковид-то мимо пролетел, нет?
Да, ну, вроде как я болел, но у меня был QR-код. И полгода я, в общем, отбегал с QR-кодом, вроде как. Ну, я не думаю, что это был ковид, честно говоря. Просто, ну, не хочу подвергать сомнению все эти тесты и тому подобное. Вот. А что касается вообще, я, наверное, такой больше антиваксер. Вот, меня, наверное, ненавидят добрая половина человечества. Я типа Новака Джоковича, короче, который будет до конца стоять, и не буду я, в общем, чипироваться. У меня такая позиция. Я не думаю, что я какой-то уж слишком уж там переносчик и тому это.
В плоскую землю не веруете?
А? В кого, в кого?
В плоскую землю.
Нет, Александр, нет. Это клозе все. Это клозе.
Это следующий этап. Ну, вы в эфире, слушаю вас. Алло. Так. Один вечер поломило кости, съел 2 таблетки недорогого препарата, на следующий день прополоскал горло известными желтыми таблетками. На этом история закончилась. Где-то порадовался один Владимир, пишет нам стратегический инвестор. Прививку не делал, гриппом болела вся семья, именно температура 3 дня, это пишет нам белорус. Илья пишет, болел 3 недели, то лучше, то хуже, вроде бы выздоравливаешь, потом опять накрывает кашель непрекращающийся, а потом еще и отит вылез. Врачи сказали, не ковид. Интересно, а Чебурашка может заболеть гриппом? Не знаю, честно говоря. Думаю, что нет, потому что это мифическое существо. Мы подводим с вами там, в голосовании на наши статусы, да? А, собственно, 134-21-35. Вы болели ближайшие полгода гриппом. 134-21-36. Не болели. 134-21-37. Болел, но вроде бы не гриппом, не знаю чем, чем-то простудным, там, ковидом болел. Анна пишет. Делаю прививку от гриппа каждый год осенью и в мобильном пункте или в поликлинике. Не болею гриппом. От ковида прививался, вакцинировался и не болела. Не делать прививки — это от недостатка общего образования. Я в целом с вами солидарен. Я вот тоже там сколько раз вакцинировался от ковида, ковид так и не перенес. Да, вот. А с гриппом сталкивался. От ковида привился, от гриппа смысла нет. Каждый год новый штамм, пишет Александр. Там вопрос в эффективности. Она просто не 100%, но все равно есть. Пузатый Жожень, прямо перед Новым годом чем-то болел, ломило суставы, 3 дня температура под 39, потом заболели по очереди родители, у матери пропал нюх на неделю, кашляет до сих пор, от гриппа не прививался, не понимаю зачем, мне же не 90, но вот это 3 дня с температурой, это вот оно, да, это вот у меня тоже такая история была, я думал, что это какой-нибудь там кентавр прискакал очередной, этот самый, кракен, но нет, значит, соседи прививались, чуть все не ушли на тот свет, легионер нам пишет. Не знаю, болел или нет, Саша Зум пишет, но 37,2, 37,4, самая знаковая температура, держалась несколько дней, пересидел дома. Сначала сын заболел у Вована, аж в больницу прилег с ним, а потом жена заболела, получила осложнение, кашель не проходит. А я в этом году не успел сделать от гриппа. Переболел ковидом в легкой форме год назад, гриппом не болел, прививаюсь каждый год в сентябре. Это Никитец нам пишет. В общем, голосование не вызвало ажиотаж, но давайте по телефону пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте еще раз. Слушайте, прошлый год это вообще был страшный просто. Вот в приметы не верю, но вот я вообще обычно не болею. Но вот 22-й год мы встречали с каким-то вирусом. И вот как встретили, так весь год прошел. 2 раза ковидом болел. До этого вот, когда все болели, не болели. 2 раза ковидом. Каким-то этим, ротовирусом болели. А вот в декабре все переболели вот этим вот гриппом, вот таким настоящим. Ну вот за 40 была температура, реально. Вот, которую не сбрасывали. Ну ничего, ну как, ну переболели. Что, человек должен болеть с температурой, потом выздоравливать. Без осложнений. Так что этот Новый год встретили здоровыми. Поэтому есть здоровый оптимизм. Вот как-то так.
И положительная динамика, обращаю ваше внимание. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, извиняюсь, но это не реклама. Но сейчас по спутнику все объяснили насчет свиного и птичьего. Там доктора сидят и все-все-все рассказали. Как кто...
Не то, что мы ни черта не знаем, только делимся опытом. Но мы, в общем, про общение. Да, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за эфир. Денис, Москва. Ну вот каждый Новый год, что-то последние несколько лет, как выдвигаюсь к другу на дачу отмечать, так берет меня какая-то бяка. Вот, ну чем боюсь...
Может, это водка, не?
Не-не-не-не-не, водка потом. Парацетамолом борюсь. Как-то вот день прям, по 2 таблеточки, раз-раз, и отпускает быстренько. Вот, болел ковидом буквально, ну почти в начале, вот, когда у нас всех посадили. Вот, заразился, маму заразил, мама лежала в больнице под кислородом, выкарабкалась благополучно, тоже терял нюх, а потом как-то вообще, ну, ничего, то есть максимум какая-то болезнь была дня 2-3 дня, не знаю, может, иммунитет так отрабатывает после ковида, интересный очень такой эффект.
Свиного гриппа не боитесь?
Не, да что-то вообще ничего не боюсь. Из таких болезней. Вот. И вроде и в open space работаешь, там, да, все ходят, кто сопливый, кто кашляет. Ну, вот максимум на 3 дня болею и все. И отпускает. И то не часто.
Ну, здоровья вам, здоровья. Вот Алекс пишет тоже про это. Вот 4 дня температура в ноябре. Ковидом не болел, но и не прививался. Все болезни в нашей голове. И лечение от них тоже в голове. Да было бы так бы. Было бы так бы. Был бы способ, ключик. Подумал ты о том, что здоров. Бабах, а ты здоров. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Евгений меня зовут. Знаете, иногда даже немного умиляют эти люди, которые говорят, а меня ничего не берет. Я как бы ни одна зараза не липнет. Есть такие, знаете ли. Вот хотелось бы вспомнить год, наверное, 2003, что ли. Я был молод, и на планете свирепствовал птичий грипп такой был. И вот я уехал, что-то отвлекся, дело молодое, уехал на юга работать, телевизор не смотрел. И в какой-то момент, месяца через полтора, спрашиваю, о, а где птичий грипп, что с ним? А все уже, все вылечили, все лекарства нашли, все хорошо. Такая вот история. А так особо стараюсь, конечно, сильно не прививаться. А так спорт, спорт и еще раз спорт, ребята. Пропотел, все вышло.
Но, честно говоря, считается, что для сердечно-сосудистой в больном состоянии не очень здорово тренироваться-то. Там как бы не пропотел, как бы моторчик-то не стукнул. Вот Алекс Бокс пишет, бухаю и не болею. Это база, да, собственно. Не подвергая свой риск, свой иммунитет риску, да. Вот. 2 года в масках ходили, гриппа особо-то и не было. Как сняли, так и массово начали болеть. Это нам Эксимар пишет. Борисович, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич. С Новым годом, с наступившими и со всеми грядущими. Чтобы сил хватало на все, а желания были смелые. А у меня история из серии, ну, совпадения не думаю, как говорится. У меня 3 дочки, жена. Мы в декабре практически в одну неделю переболели вот этот температурные скачки 38, 39, 39,5, 38. И переболели все, кроме самой младшенькой нашей дочки, 1,5 года, ей Елена. Но самое занимательное то, что, не знаю, случайно или нет, но когда жена была беременна ей, она заболела ковидом. И мы, на самом деле, чуть не потеряли ребенка, она родилась в Зеленых Водах. Вот. Нам сказать, что посчастливилось, что так вот случилось. И вы знаете, не знаю, ну, может быть, это имеет место быть или нет, но, мне кажется, дети, рожденные с ковидом, как-то, наверное, какой-то, наверное, иммунитет к такого рода новым инфекциям имеет. Как мне кажется, ну, в этом что-то есть. Потому что, ну, болели поголовно все, чихали, температурили, она бегала, как ни в чем не бывало.
Может быть, но это, собственно, вопрос надо задавать специалистам. 38 от роду, 30 лет, годиков, Гиви пишет. 30 декабря слег с ветрянкой. Вот где полная задница, а вы грипп, грипп. Сейчас погода способствует, перепады температуры воздуха очень большие. Майк пишет, бухаю и болею. А Дэнни пишет, весь прошлый год ел свежий чеснок. На работе все переболели, дома тоже, а у меня ничего. Но чеснок ел не из иммунитета, а потому что его люблю. Сам не болею лет 20, но лучше перебдеть. Лучше перебдеть. Так. Только новогодние праздники закончились, меня тут и скрутило. Напомню, что у нас идет голосование, правда, ажиотаж невеликий, но вопрос такой. Если вы болели гриппом, то в течение полугода 134-21-35. Если вы не болели, то 134-21-36. Или если вы болели чем-то еще, но не гриппом, да, какой-то там заразой, там, ну, то 134-21-37. Если вы не можете определить. Вот. ФСН не оплатил до сих пор больничный. Прошло 4 недели. Предприятие 3 дня оплатило, через неделю уже. 279. Вот видите, как бывает, как случается. Но в целом я могу сказать, что, знаете, конечно, вот эта там тревога-то, она какая-то есть. В Китае после отмены там заболеваемость растет. Говорят, что и до нас может дотянуться, да, и грипп этот неприятный, и опасения других разных этих самых неприятных заболеваний. Вот свиной грипп, да, или какой-нибудь кентавр. Ну, говорят же, да, что, в общем, что я хочу сказать. В общем, стоит думать о мерах профилактики, да, стоит, собственно, думать о здоровье больше, чем мы об нем обычно думаем. Время такое, что вот со здоровьем должно быть все в порядке, да, для того, чтобы это было, за ним надо следить. Но голосование у нас не бог весть какое, да, сегодня. Ну, давайте по процентникам пройдемся. 44% болели, 41% не болели, 15% болели где-то еще, чем-то еще. Вот, соответственно, ну, совокупно, да, больше половины, так или иначе, чем-то последние годы переболели. Последние полгода. И, в общем, за здоровьем надо последить. Желаю вам всем здоровья, да, соответственно, в том числе и вашим близким, поскольку год после новогодних праздников, да, который уже вполне себе в свои права вступил, ждет нас непростой. Много чего предстоит сделать, много через что предстоит пройти. И, конечно, тут здоровье одна из таких важных вещей. Ну, а мы с вами будем по-прежнему встречаться, обсуждать. Я надеюсь, будем обсуждать какие-то хорошие темы, да, темы, связанные с позитивом, а не вот это вот все на тему, что там у хохлов. Хотя, тем не менее, эта история, она останется, да, останется еще долгое время с нами, поэтому на какие-то важные вещи мы, безусловно, будем обращать внимание. Вот, собственно... Что еще на эту тему? Ну, много новостей, конечно, было, о которых я хотел там поговорить касательно, да, сегодняшнего там проекта закона, который Путин внес, да, и там продолжить обсуждать тему уехавших, но это, возможно, завтра, сегодня там, напомню, если вы видели, да, что Турчак призвал, да, в продолжение... Там заявление, что нужно бороться за каждого, об этом, по-моему, Песков сказал, что это граждане, за них надо бороться. Вот Турчак сегодня сказал, что мы должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших страны сограждан, кроме тех, кто гадости говорил там, про Единую Россию и... про Россию, не про Единую Россию, про Россию и армию. Вот. Ну, это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Слушайте радио.